Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Выпуск радиожурнала продолжит эссе Бориса Парамонова «Дэвид Гербарт Лоуренс. Пророк рок-культуры».
В России выходит собрание сочинений Дэвида Герберта Лоуренса. Годы жизни 1885-1930. Замалчивание Лоуренса – еще один пример из культурной истории советского времени. О нем десятилетиями знали в России только то, что он автор скандального романа «Любовник леди Чаттерлей». Кстати сказать, и на Западе, в англоязычных странах, эта книга была запрещена до 1960 года. Самая знаменитая книга не всегда бывает у писателя самой лучшей. Многие у Лоренса отдают предпочтение роману «Влюбленные женщины». И ни в каком разговоре о Лоренсе нельзя не сказать об еще одном знаменитом его романе «Сыновья и любовники», этой классической иллюстрации к знаменитой теме «Эдипова комплекса». Лоренс писал много и всегда практически об одном. Его романы отличаются декорациями, а не темами. Тема у него одна – раскрепощение инстинктуальной энергии человека, подавленной машинной цивилизацией и буржуазной моралью нового времени. Писатель Лоренс неровный. У него в одной и той же вещи встречаются как блестящие страницы, так и вялые, невыразительные, какие-то протокольные места. Но есть у него безукоризненные шедевры, например, новелла «Лис». Лис, лиса-самец, выступает здесь как метафора сексуального наваждения, овладевающего одной из двух героинь, которые, можно догадываться, связаны лесбийской любовью. В этом лисе она почувствовала мужской зов. Вообще, можно сказать, что во всех вещах Лоренса сюжет движется на грани гомосексуального срыва, хотя и не выходит за эту грань. В этом смысле знаменитая «Леди Чаттерлей» – вещь, как ни странно, вполне традиционная. В ней отрицаются не гендерные табу, а моральные предрассудки. Ну, конечно, так описать страсть к мужчине, как это сделано в этом романе, мог только писатель, сам испытывающий сходные влечения. Исследователи Лоренса говорят, что прототипом Мэлори, мужского героя романа, был корнуэльский фермер Уильям Хенри Хокинс, и допускают существование реальной гомосексуальной связи между ними. Хотя Лоренс писатель, вне всякого сомнения, выдающийся, но главный его интерес не столько в самом его творчестве, как в той связи, которую он осуществил между старым романтизмом, идущим еще от Руссо, и новой, нынешней, модернистской, а то и постмодернистской культурой. Тема Лоренса, инвариант всех его произведений, апелляция к инстинкту, к природным глубинам в человеке, призыв к преодолению рациональных норм знания и общественного поведения. Можно смело сказать, что Лоренс – это художественная параллель Зигмунда Фрейда. Философия его творчества – ряд иллюстраций к психоанализу. Не случайно, что и слава обоих наступила одновременно, в десятых годах прошлого века. Можно сказать и другое. В англосаксонском мире Лоренс был влиятельнее Фрейда, его освобождающее влияние было большим. Сексуальную революцию на Западе начал скорее Лоренс, чем Фрейд. Лоренса ознакомила с психоанализом его немецкая жена, но ему и не нужно было текстуального знакомства, мир его идей сложился самостоятельно. И самое главное, Дэвида Герберта Лоренса с куда большим правом, чем Фрейда, следует считать отцом-основателем современной, если не поп, то рок-культуры. Он рок-писатель, Мик Джаггер литературы. Отсюда, между прочим, и недостатки Лоренса писателя. Он писал много и быстро, явно отдаваясь эмоциональному потоку, а не подчиняя вдохновения контролирующим инстанциям строгой формы. Он не измерял вдохновение линейкой, как говорят французы. Школа Флобера, из которой вышли, кстати говоря, Чехов и Набоков, ему была чужда. Вообще он романтик, бурный гений, и тем-то, если угодно, и велик, что создал мост между старым романтизмом и нынешней рок-культурой. Единокровность обоих у него выразительно явлена. Своим творчеством он, если и не преодолел, то дискредитировал культуру технологической эры, буржуазную культуру с ее репрессией витальных инстинктов, с ее тенденцией к покорению и в пределе уничтожению природы. Лоренс происходил из шахтерской семьи и учился, можно сказать, на медные деньги. Но вот свидетельство незаурядного таланта. Пролетарское происхождение сделало Лоренса не политическим активистом левого толка, а певцом стихийных сил бытия. Вот что он написал о том, чем были для него шахта и уголь.
Люди под землей почти полностью руководствуются инстинктами. Шахта отнюдь не механизирует людей. Наоборот, шахтеры живут под землей, как в некой интимной коммуне, знают друг друга до конца, голыми в самом, можно сказать, интимном соприкосновении. Их контакты осуществляются на самом глубоком уровне. Их сознание приобретает телесную ощутимость. Сами они превращаются в единое тело. Нет более глубокой близости, чем в шахте.
Это, так сказать, онтология, бытийная интуиция, а вот эстетика Лоренса, идущая из этого же бытийного источника.
Вы не должны искать в моих романах стабильных характеров на уровне индивидуального «я». Есть другое «я», необнаруживаемое в открытом поведении человека. Оно требует проникновения в его глубины, в которых укоренено единство личности. Это как алмаз и уголь. Они единый элемент, углерод. До меня писали об алмазах и бриллиантах. Я же сказал, какой там бриллиант? Это углерод. Мои бриллианты могут быть углем или копотью, но моя тема – углерод.
В каком-то смысле Лоренс действительно черный писатель, если прибегнуть к нехитрому каламбуру. Его роман «Сыновья и любовники», действие которого разворачивается в шахтерской среде, может быть лучшей в мировой литературе картина «Эдипова комплекса». Герой романа Пол Моррелл любит девушку Мириам, но вся его эмоциональная энергия связана матерью, а мать и сама не хочет, чтобы Пол ухаживал за девушкой и настраивает его против Мириам и радуется, когда он с ней расстается. История, легшая в основу романа, стопроцентно автобиографична. Сохранились десятки писем Лоренса, в которых он говорил об этой патологической связанности матерью, о том, что его любовь к ней мешает ему быть с женщинами. Этот Эдипов роман «Жизнь Лоренса» имел совершенно кошмарный конец. Долго и мучительно умиравший от рака матери, Лоренс сделал смертельную инъекцию морфия. Строго говоря, он убил свою мать. И он не раз говорил, что сделал это не только для того, чтобы избавить ее от страданий, но и чтобы освободиться от ее парализующего влияния. Но не похоже на то, что смерть матери сексуально раскрепостила Лоренса. Отношения его с женщинами продолжали оставаться необычными. Достаточно сказать о его жене, немке Фриде, сестре знаменитого аса Первой мировой войны, черного барона фон Рихтгофена. Их отношения описаны едва ли не всеми современниками, бравшимися за перо, ярче всех писательницей Кэтрин Мэнсфилд. Они постоянно ссорились, причем на людях, а иногда и дрались. В их отношениях были черты некоего, если можно так сказать, абсурдистского эпоса. Но ни с какой другой женщиной Лоренс жить не мог. А Фрида, постоянно ему изменяя, тоже не могла с ним расстаться. Но Дэвид Лоренс во всех обстоятельствах своей жизни сохранял некую монументальность. Он отнюдь не производил комического впечатления. В нем, несомненно, были черты харизматического лидера. А про таких людей известно, что самых верных адептов они находят среди женщин. Джеффри Мейерс, американский биограф Лоренса, пишет.
Его склонность к женскому обществу была большим преимуществом для него как писателя. Но собственная его внутренняя конфликтность приводила в отношения с женщинами к борьбе, а не к гармонии. Преобладал страх поглощения женщиной, а не стремление к доверительному союзу. В его романах постоянно описываются разрушительные столкновения мужчин и женщин, а также поиск альтернативных отношений с мужчинами.
Действительно, в «Сыновьях и любовниках» Пол Моррелл любит не столько Мириам, сколько ее брата. В романе «Влюбленные женщины» сложные отношения возникают между Рупертом Беркином и Джеральдом Кричем. В романе есть поразительная сцена физической борьбы этих персонажей, спортивного состязания, выступающего метафорой гомосексуального соединения. Эта сцена замечательно воспроизведена в фильме Кена Рассела. Кэтрин Мэнсфилд писала о нем.
Может быть, все его беды идут от недостатка чувства юмора. Он относится к себе смертельно серьезно, видит себя символической фигурой, пророком, которому открыты тайные глубины. С ним попросту не надо говорить о людях, а о чем-нибудь вроде лесного орешника или пожаров. О, как много в нем способности любить, какая страстная энергия жизни!
Но далеко не все в Англии восхищались Лоренсом. Интересный сюжет – его конфликт с Бертраном Расселом, который в 1914 году отказался от участия в войне и был подвергнут репрессиям. Лоренс тоже был страстным противником этой войны, явившей торжество бесчеловечной техники, деструктивных сил машинной цивилизации. У них начались контакты, но Лоренс подверг уничтожающей критике книгу Рассела «Принципы социальной реконструкции» за ее демократический уклон. Лоренс считал, что общество должно быть построено на фундаментальной страсти человечества, стремлении к единству, к тотальной целостности.
«Я не верю ни в свободу, ни в демократию. Верю в реальную, священную, вдохновенную власть, в божественное право прирожденных вождей, в божественные права естественной аристократии, в священное право и обязанность покоряться непререкаемой власти».
Много позднее, в 1968 году, вспоминая Лоренса, Рассел писал, что такой склад мыслей ведет к Освенциму. Это, конечно, преувеличение. В мировоззрении Лоренса не было политического элемента. Его мечта о тотальном единстве – это, скорее всего, проекция его бессознательных гомосексуальных влечений, его фантазий о мужской дружбе как новом общественном фундаменте. Его призыв к освобождению инстинктуальных энергий нельзя считать протофашизмом. Фашизм, тоталитаризм вообще, не раскрепощает, а подавляет витальные силы. Он подчинен не эросу, а тонатосу. Мысль и мечта Лоренса, продвинутые социально, дают то, что называется нерепрессивной цивилизацией. В какой-то и немалой степени это то, что существует сейчас на Западе. Лоренс не потенциальный диктатор, а рок-звезда с гитарой. Ирония в том, что смоделировав в своих книгах такой тип культуры, напророчив его, Лоренс отучил людей от книги. Он, так сказать, умер в своем творчестве. Все это не мешает его читать тем, кто еще не отучился от такого архаического занятия – чтения книг.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Дэвид Герберт Лоуренс. Пророк рок-культуры».